Давайте мы откроем послание к римлянам, 15 глава, и прочтем первые 7 стихов. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя, парень, и меня. И все, что написано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы в терпении, и мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует нам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Аминь». Когда я думал, как же озаглавить проповедь вот на эти стихи, я подумал, наверное, это будет проповедь о снисхождении. Знаете, сам термин, интересно, как меняются вообще смысловые значения слов. Я подумал, наверное, о снисхождении. Наверное, это будет проповедь о снисхождении. И думаю, я посмотрю в словаре, что значит это слово. Словарь Даля взял, там довольно старые словари, и там было смысл слова, что это снисхождение как выражение превосходства, так, покровительственное благосклонное отношение к кому-либо или к чему-либо. Я так подумал, я как-то не ассоциировал это слово таким с покровительственным отношением, потому что... Да? Ага. Николай, будем с тобой беседовать. Да. И для меня это было неожиданно. Я потом подумал, что в старые времена, когда было расслоение общества на определенные классы, наверное, были богатые, наверное, были бедные. Богатые могли себе позволить, люди с достатком, с воспитанием, такое покровительственное отношение к какому-либо человеку, бедняку какому-нибудь, да? А сейчас меняется значение этого слова. И снисхождение сейчас это как терпимость, отсутствие строгости, излишней требовательности. То, о чем я хочу говорить, снисхождение, это как чувство сострадания и терпимости к несовершенству человека, ближнего человека. И желание помочь этому человеку в его духовном развитии. Мы эти стихи недавно на домашней группе как-то обсуждали, так мельком на домашней группе. И когда мы говорили об этих стихах, я подумал, что как-то не очень-то хватает в нашей жизни именно снисхождение к ближнему, к окружающим людям. И для меня это, я почувствовал проблему. Я не знаю, как для вас, может быть, вы переполнены таким снисхождением и готовы в любую минуту снизойти к немощам ваших ближних. Но я такой наполненности в себе не чувствую. Может быть, мы так устроены, что гораздо проще человеку мерить все окружающее под себя. Я могу что-то делать. И это значит, что и другие должны так же мочь. Я-то могу. А если он не может, никудышный человек. И дело с ним можно не иметь. Ну, и как-то, знаете, может быть, незаметно для себя, я стал иногда говорить. Вот такие вот... Кому-то там, сослуживцам, там, студентам, говорю, вот есть люди порядочные, а есть непорядочные. Вот можно разделить все человечество на две группы. Все остальное это уже так, мелочи жизни. И вот если порядочные, с ним можно общаться, а нет, и держись подальше. И продолжая вот такой подход, можно там, классификацию можно делить как, знаете, вот есть люди верующие, а есть люди неверующие. Есть христиане, есть нехристиане. Ну, соответственно, сами понимаете, что делать, да? Общайся с верующим. Или дальше можно пойти. Есть вот горячие христиане, а есть такие тепленькие. Ну, с горячими общаться надо, понятное дело. А тепленьких можно в стороне оставить. И... Знаете, вот здесь как бы вот такой подход, он предполагает рассмотрение вот каждого человека как некую константу. Вот родилась эта такая личность, константа, и она уже не меняется. Вот хороший родился, ну, слава богу, нет, ну, что делать? А на самом деле, вот человек, каждый человек, он намного богаче. Палитра человеческих, так сказать, характеров намного богаче, чем, знаете, черное и белое. Это очень богатая палитра. И причем палитра, которая может меняться со временем. Знаете, как какой-то объект вот, под разными углами солнца падает и меняет свою окраску, да, переливается и так далее. И иногда очень красиво. Поэтому вот... Вот если сильный, вот у сильных людей, как правило, бывает такая позиция, делай, как я. Где бы это ни было, на работе, в церкви, сильному проще. Но такой подход и значит вот то, что апостол Павел говорит, что себе угождать. Вот если так человек выстраивает свою жизнь, делай, как я, значит, он себе угождает, ему так проще. Но Павел говорит, что сильный сноси немощи бессильных, поддержи слабого. Знаете, я недавно такую в интернете картину видел, ну, фотографию. Автомобиль сфотографирован сзади, и там на заднем стекле два восклицательных знака, ну, которые говорят, что водитель... только-только начал водить машину. И между этими восклицательными знаками такая надпись «Не гудите, пожалуйста, я и так боюсь». И под картинкой надпись, что значит, вот, снисхождение – это проявление мудрости. Вы знаете, мне эта картинка очень понравилась, потому что вообще говоря, она очень символична.
Прости, пожалуйста, еще раз объясни, мне кажется, да? Никто не поймал.
А. Есть вот фотография, да? Сказал, да? Да-да. Ну вот, и, конечно, вот это очень символично. Водитель этой надписью как бы говорит, ну, пожалуйста, проявите милосердие, будьте терпеливы. Конечно, я не так трогаюсь, не так поворачиваю, не так паркуюсь, но это временно. Вот еще пройдет немножко времени, и я буду как вы. Буду так рулить, как надо, и вы будете довольны, и я вам не буду мешать. Ну, проявите терпение, проявите снисхождение. И вот так же, знаете, вот и в нашей повседневной жизни. Как часто вот наши немощные, ну, хотя бы прихожане, которые недавно в церкви, да, которые еще не знают вот всех тонкостей богословия, да, не знают, как вести себя, что делать, кому обратиться. И они вот как такие незадачливые начинающие автомобилисты. И они своими глазами говорят, ну, пожалуйста, ну, не гудите, пожалуйста, не ругайте меня, пожалуйста. Я еще только учусь, но я справлюсь. Дайте мне время. А мы иногда в раздражении, вот в таком превосходстве, начинаем вот на клаксон давить. Начинаем гудеть. Без снисхождения к человеку, имеющему такую немощь. Но апостол Павел во втором стихе говорит, что каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. И вы знаете, вот внутренняя направленность снисхождения как раз и состоит в том, чтобы помочь подняться другому, вот немощному пока. Вот это внутренняя направленность такого снисхождения. Потому что в основе снисхождения как раз и лежит терпение, мудрость, милосердие. Одним словом, в основе снисхождения лежит любовь. Любовь – основа снисхождения. Это великая сила. Один христианский автор написал книгу, называется «Несовершенные люди». «Несовершенные люди». И посвятил ее своему другу, знаете, вот на первой странице, вот посвящение. И вот он пишет имя друга и говорит: вот моему другу, который знает обо мне все, и тем не менее меня любит. Потому что любит, потому что это друг, который готов вот проявить снисхождение ко всем слабостям. Ко всем слабостям человека. Поэтому вот как раз снисходительный человек готов подступиться собственными желаниями, амбициями. Прикрыть, может быть, свои знания, превосходство, но чтобы сохранить такую, знаете, сердечность в отношениях. Не подавить другого человека, а дать ему, знаете, вот шанс, надежду, уверенность, что и он тоже так сможет. И он тоже сможет стать таким же через некоторое время. Особенно важно вот снисхождение проявлять в семейной жизни. Знаете, иногда как бывает, ну, женщина – это немощный сосуд, да? Правда, Николай, да? Вот, и иногда... Ну, бывают какие-то так недопонимания в жизни. Иногда начинаются какие-то разговоры на повышенных тонах, да? Но мужчина, как сильный, должен понимать и вспомнить вовремя, что перед тобой немощный сосуд. И не стоит отвечать повышенным тоном на повышенный тон. Проявите снисхождение. И вы увидите, как до захода солнца все наладится. Знаете, вот то же самое и вот в нашей церковной жизни. То же самое, когда приходят люди в первый раз в церковь, да? Может быть, не знают наших порядков, не знают наших уставов, что-то делают не так. Но проявите снисхождение и выкажите свою любовь, несмотря на то, что вот что-то не так делается. Вот, и знаете, вот возвращаясь к семейной жизни, я думаю, вот о тех семьях, я, к счастью, Господь как-то вот, не дал мне вот, ощутить, что это такое. Но вот неполные христианские семьи, где верующая жена, неверующий муж, наоборот, или верующие родители, неверующие дети. Как тяжело бывает, когда вот нет этого понимания, нет желания понять и нет желания быть снисходительным. И, конечно, вот прежде всего от нас, христиан, требуется вот эта снисходительность. Когда неверующий супруг, он бывает и груб. Он бывает так, что попрекает тебя тем, что ты ходишь в церковь. Не дает молиться. И сколько надо терпения, сколько надо вот любви, чтобы выносить все это. Чтобы не уставать молиться за этого человека, чтобы в конце концов дать возможность ему подняться. И сколько радости бывает, сколько счастья бывает, когда вот эта неверующая душа становится Детем Божьим. Вы знаете, собственно, такому подходу учит нас Иисус Христос. Сегодня такой день, когда мы будем принимать причастие. Сегодня мы вспоминаем страдания Иисуса Христа. И в свете вот нашей темы я вспомнил апостола Петра. Вот события, связанные с ним, события, связанные с последними вот днями, часами жизни Иисуса Христа. Когда фактически Петр отрекся. Иисуса схватили в Гефсиманском саду, и ученики все разбежались, правда, Петр вот остался и шел за ним вдалеке, шел за ним. А потом сбылись слова Иисуса, что не успел петух пропеть, как он трижды отрекся от Христа. И когда это случилось, и Петр вспомнил об этом, о словах Иисуса, он горько-горько заплакал. Заплакал от того, что он почувствовал вот эту горечь предательства. Заплакал от того, что еще совсем недавно он говорил, что если все от тебя отрекутся, все соблазнятся, но я останусь тебе верен, я не соблазнюсь. И знаете, вот снисхождение Иисуса. Ведь он не сказал Петру, негодный ты человек. Не знаю я тебя, отойди от меня. Но по своему воскресению, что он сказал Петру? Петр, любишь ли ты меня? Трижды вопросил. Когда Петр сказал, Господи, ты знаешь. И он сказал, паси овец моих. Я доверяю тебе. Я знаю, что ты справишься. Несмотря на то, что вот у тебя был такой случай. Но я верю, я люблю тебя. Ты камень, на котором построится церковь. Этот пример снисхождения нашего Господа питает нас надеждой. Наверное, надежда и является такой, знаете, вот силой снисхождения. Надежда на то, что ближние наши, несмотря на их недостатки, несовершенство, выберутся вот с самого дна и станут детьми Божьими. Это надежда. Вот, вы знаете, вот здесь еще одна тонкость такая есть. Вот мы говорим о снисхождении, да? Когда мы, ну, как бы не очень требовательно становимся к ближнему, да? Прощаем как-то вот их прегрешения. Ну вот есть другое, знаете, вот слово, в общем-то, близкое формально к этому, вот попустительство, да? Ну вот мы видим грех там, ну и как-то, так сказать, ну ладно. Но в чем принципиальное отличие этих двух понятий, этих двух слов? Ведь и в том, и в другом отношении, ну вроде бы мы как бы не очень требовательны к окружающим. В чем различие? Ну, различие в том, дорогие братья и сестры, что если снисхождение основывается на любви, то попустительство, по сути, основывается на безразличии. Потому что если мы попустительствуем, мы видим вот этот грех, мы видим проступок, и мы говорим себе, ну, махнули рукой, будь что будет. Это не мое дело. это меня не касается. Пусть делает, что хочет. Ну, вы можете сказать, что, ну, может быть, это не так уж это важно, на чем основываются, так сказать, вот наши, так сказать, эти поступки, да? Ну, подумаешь, на любви ли, или, так сказать, на вот безразличии, ведь, по сути дела, мы, ну, формально сделали одно и то же. Но вы знаете, это далеко не так. Потому что очень часто бывает, что важно даже не то, что мы сказали, а то, как мы сказали. Иногда больше всего ранит именно наш тон, наша интонация. То, что ближний почувствовал, когда мы это сказали, чем само значение этого слова. Поэтому это всегда чувствуется. Вот в том слове, которое ты сказал, что проявилось, любовь или так вот, какое-то, так сказать, отстраненное отношение. Форма очень важна. В разговорах, в спорах. Как кто-то сказал, один умный человек, говорит, вот для меня суть какого-то спора, если двое начинают спорить, менее важна, чем форма. Потому что если ты с пеной у рта начинаешь доказывать свою правоту, то это значит, у губ твоих вот дьявол. И нет в том, и нет уже в тебе никакой, так сказать, правоты. Поэтому, дорогие мои, это очень важно, то, как вы говорите. Возможно, наиболее ярко вот снисхождение проявляется в отношениях учитель-ученик. Почему? Потому что априори заранее известно, что это люди на разных уровнях. Учитель, как правило, гораздо больше знает, имеет гораздо больший опыт, всякого рода опыт, чем ученик. И поэтому, чтобы научить, учитель должен снизойти до уровня ученика, опуститься, чтобы говорить с ним на одном языке, чтобы ученик понял его. Хотя бы первое время, о чем и что он хочет сказать, да? Чему он хочет научить? Иначе нельзя. Поэтому вот здесь, конечно, нужно терпение учителю. Вот, и, ну, вообще, конечно, вот можно сказать, что ученик для учителя является, ну, как правило, тяжелым бременем. Потому что очень много сил отдается на то, чтобы вот действительно, ну, когда учитель учит ученика, он хочет, втайне хочет, чтобы ученик дорос до его уровня. Это его мечта, чтобы он стал его последователем, его товарищем. И поэтому вот он должен прилагать очень много сил, очень много энергии. И на первых порах бывает очень трудно. Он должен так периодически поднимать ученика. Удержать его сразу на этой высоте тяжело, но хоть поднимать его периодически, чтобы он знал, к чему вот его ведет, и к чему ведет его учитель. И здесь могут быть, конечно, и неудачи, и могут быть огорчения. Знаете, вот у меня аспирантка недавно заканчивала обучение в аспирантуре. Ну и мы вот все лето работали, завершали диссертацию. И в октябре срок заканчивается. И она мне вот в начале октября говорит: Александр Иванович, я, к сожалению, вынуждена уехать. Вот мне сделали предложение на остров Сахалин, там шельф, газ добывают. Вот очень, очень хорошее предложение, не могу отказаться. Ну, я говорю, ну а диссертация, вот у нас уже вот чуть-чуть, уже на выходе, все это. Мы столько работали. Но она говорит, ну, я постараюсь вот там это, немножко обустроюсь, и там мы с вами по почте там будем переписываться и сделаем там, закончим эту работу. Ну, я, конечно, очень огорчился. Потому что я вложил туда столько сил, столько энергии. И не только наука. Я хотел, чтобы она чувствовала то же, что я чувствую. Мироощущение. И все остальное, понимаете, когда мне говорит, вот я через неделю уезжаю, вот я не говорил вам раньше, потому что не знаю, одобрят ли там, по комиссии ли пройду, а вот уже все одобрили, и вот я билет купил, вот уже все. Но мне сначала показалось, ну это значит, что я для нее ничего не значу. Ну если так можно, вот, ну знаете, вот Александр Иванович, мне сделали предложение, ну вот, поэтому я вот так вот на прощание ручку помашу, и значит, все вроде бы. И мне было очень обидно. И у меня было два пути. Или сказать ей, ну знаешь, Люба, ну прощай так прощай, и как хочешь. Ну, я не мог так сделать. Мы устроили прощальное чаепитие. Я сказал ей много добрых слов. Я подарил ей подарок, чтобы она помнила о нашей совместной работе. Сказала, ну ты поработай, ну возвращайся. Я не знаю, что будет. Мы не знаем, как отзовется наше слово. Понимаете, да? Вот в данный момент. Вот она чувствует одно, а потом другое. Но я проявил к ней снисхождение, к ее слабостям. В надежде, что когда-нибудь вот это будет... как надо будет. Поэтому вот много в таких ситуациях, но знаете, все-таки всегда надо вот снисхождение к слабым, оно вот зряшным не бывает. Это не мое. Вот, потому что дальше мы читаем в стихе 5, что, в общем, вот то терпение, вот, которое мы проявляем, вот единомыслие, оно приводит к единомыслию. Мы начинаем мыслить одинаково. Наши ученики поднимаются до нашего уровня благодаря нашему снисхождению, нашей любви, которую мы при этом проявляем. И мы начинаем мыслить одинаково. Понимаете? Не потому, что вы заставили их, что сказали так и так, а потому, что они поняли. Вашим примером, вот вашей жизнью, они поняли и прониклись тем, что это действительно так. Истина действительно такова. Иисус Христос – это тот, кто любит всех. И ученик сам ощутит эту любовь. И далее мы читаем, что вот это единомыслие приводит к тому, к единодушию в 6 стихе, когда мы едиными устами славим Бога Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Вот, ну, можно тоже сказать, ну, подумаешь, ну, вот я могу славить и в одиночку, да? Что обязательно там единодушно, там это? Славлю себе и все. Ну, можно, конечно, но это, знаете, вот как хор или как оркестр большой, да? Вот или одинокая скрипочка играет, да, пусть и хорошо. Или это симфонический оркестр, когда мы входим в консерваторию, то, ну, это просто, значит, вот забирает до глубины души. Вот так же и мы. Если у нас такая будет церковь, вот каждый сам по себе, ну, будет славить где-то вот по углам, там, домах. А если мы все, вот как одно целое, послушайте, ну, какая будет радость на небесах, а? Какая будет радость на небесах? Это то, ради чего стоит жить нам. Поэтому мы должны и принимать друг другу. принимать друг друга со всеми нашими недостатками, слабостями, как вот мы в 7 стихе читаем, как Христос принял нас в славу Божью. Ну, я думаю, вот хотя бы отчасти я вас убедил в этом. Вот, поэтому, итак, будьте снисходительны. В снисходительности проявляйте, вот, не оставляет до вас надежда. Это приведет к тому, что вы будете единодушны и будете прославлять, мы все будем прославлять вот в единодушии Господа нашего Иисуса Христа. Это высокая и достойная цель, и будем стремиться к ней, дорогие братья и сестры. Аминь.